Глава 14. Кому выгодно? 22 декабря началось для Кузьмы Ромашина с неприятного известия. С отчетом о проделанной работе и о планах ЧК его срочно вызвали в бюро расследований Секуна. Поскольку он дни и ночи проводил не дома, а в штабе ЧК на Марсе или на борту одного из спейсеров погранслужбы, Кузьма не мог посоветоваться по этому поводу с женой или с друзьями, поэтому ограничился тем, что позвонил отцу и коротко сообщил ему о вызове. Игнат прореагировал на это быстро и резко. «Не торопись. Ты сейчас где находишься?» «В штабе. Дай мне 10 минут на развертку эшелона. Вылетишь в Брюссель только когда я разрешу. Но вызов срочный. Подождут». Связь прервалась. Игнат отключил линию. Пожав плечами, Кузьма подсоединился к сети Спрута, обслуживающей всю развернутую систему ГО, и продолжил работу с подчиненными, отвечающими за свои зоны контроля ситуации. Игнат же, находившийся дома под Волоколамском, вызвал Калаева, как раз прибывшего на финиш-базу УАЗ на Меркурии. Срочно пошли Потапова с обоймой в Патфайндер для сопровождения Кузьмы. Его вызвали в бюро расследования Секона, якобы для отчета, но я уверен, что Фарина не знает о вызове. Она могла бы связаться с Кузьмой напрямую и дай проводку всей траектории Кузьмы до терминала Брюсселя. Принял. — лаконично сказал Калаев, отключая связь. Игнат посидел с минуту перед свернувшимся в световую нить виомом, мысленно перебирая в памяти пункты посадки-высадки сына, где его могли бы перехватить некие силы, заинтересованные в исчезновении начальника ЧК. База погранслужбы в Патфайндере не имела собственной станции метро. Поэтому Кузьме предстояло покинуть территории базы, дойти до городского терминала метро, сесть в кабину и выйти из кабины метро Секона в Брюсселе. В принципе, перехватить его можно было на любом участке траектории движения с большим или меньшим риском. Однако самым неожиданным вариантом являлся захват руководителя ЧК в здании Секона, охраняемом по высшему разряду службы VIP-охраны, где никто не ждал нападения. Посетители отделов и комитетов Секона чувствовали себя здесь уютно, комфортно, свободно и расслаблялись, зная, что здание Всеземной службы социально-этического контроля — одно из самых безопасных мест на Земле. «Да», — сказал сам себе Игнат и начал собираться. Через 2 минуты он в сопровождении вице-телохранителя мчался к станции метро Волоколамска на личном пинасе. По пути предупредил Калаева о возможности прямого физического уничтожения Кузьмы, если планы Джада вдруг изменятся, и он не станет пытаться закодировать Кузьму. Калаев ответил, что запустил императив сопровождения А, что означало подключение к охране определенного лица всех тревожных служб и компьютерных баз. Игнат слегка успокоился. Но потом ему пришла в голову неожиданная мысль, и он снова вызвал начальника особого отдела. «Володя, немедленно подключи к операции кого-нибудь из ветеранов, работающих в Секоне, кому доступен умник. Паша Куличенко вполне способен перебросить мостик из финиш-кабины Секона куда-нибудь в тупичок, где Кузьму и будет ждать группа захвата. Понял?» «Это очень трудно сделать технически. Трудно, но выполнимо. Джад никогда не упустит шанса, какой бы он крошечный ни был. У нас там работает Лапарра. Подключу его». Калаев вышел из зоны слышимости. Игнат представил, как по тревоге поднимаются один за другим боевые порядки сил безопасности, и мрачно усмехнулся. Вряд ли господин Джад знал о существовании второго уровня СБ, отвечающего за человечество в целом, а не за отдельный социально-экономический регион. Хотя, с другой стороны, и он имел возможность манипулировать огромными финансовыми, энергетическими потоками и техническими ресурсами. Калаев вышел на связь, когда Игнат был уже в здании Секуна. «Лапарра уже работает, пытается взломать сервер охраны метро Секона. Но для этого нужно время. Игнат вспомнил бывшего комиссара службы безопасности Яна Лапарру, с которым он много лет назад таранил Джинна, и его рыжеватого молчаливого сына Вилора, пошедшего по стопам отца и служившего теперь в особо секретном подразделении контрразведки. «Я иду к нему. Седьмой горизонт, модуль 41». Игнат сел в лифт и через полминуты вышел в светлый коридор седьмого этажа здания, где располагались технические и вспомогательные службы Секона. Рация в ухе заговорила голосом Кузьмы. «Отец, мне пора. Задержка может показаться подозрительной, а секретарь комиссии по расследованию ждать не любит. Потерпи еще пару минут и выходи, в случае чего сошлешься на объективную занятость. Мы тебя поведем, но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Удачи, сынок!» Кузьма хныкнул, его баритон уплыл в шумы эфира, закончился щелчком отбоя контроля связи. Дверь под номером 41 бесшумно скользнула в сторону. Игнат вошел в рабочий модуль Вилора Лапарры, представляющий в настоящий момент поляну в чащобе хвойного леса. Так был настроен видеопласт кабинета. Хозяин модуля сидел в кокон-кресле служебного монитора и на визитера не обратил внимания. Только слабо шевельнул рукой, указывая на соседнее кресло. Игнат сел, упаковался и стал видеть всю сложную систему связей тревожных служб, окутывающую Землю. По желанию он мог внедриться в любой узел системы и стать свидетелем разворачивающихся в этом узле событий. Точно так же в данный момент операторы особого отдела вели Кузьму Ромашина, организуя эшелон защиты. В отличие от них, Вилор Лапарра занимался другими делами, а именно пробивал брешь в защитных бастионах умника Секона, чтобы извлечь нужную информацию, но и он имел доступ к сети Спрута и работал с оглядкой на других операторов, чтобы корректировать свои поиски в соответствии с изменением обстановки. «Есть!» — послышался его лишенный эмоций мысленный голос, окрашенный модемом линии в цвета своей команды. «Все кабины станции метро Секона замкнуты на кольцо, имеющее сбросовую нишу в неконтролируемую зону». «Где находится ниша?» — раздался голос Калаева. «Трудно сказать. Она энергетически независима и может располагаться в любом районе Земли или на других планетах. Паша Куличенко должен иметь свой тайный бункер неподалеку, чтобы удобно было работать. Я попробую поковыряться в их сети, но она защищена не слабее сети правительства. Потребуется время, у нас его нет. Игнат, что посоветуете делать? Может, Кузьме не стоит пользоваться таймфагом Секона? Пусть летит с пограничниками на их катере. Поздно. Он уже в пути. Вилор, нельзя ли каким-нибудь образом нейтрализовать кольцо съема на короткое время? Я уже подумал об этом. Ваш отец когда-то решал подобную проблему. Я воспользуюсь его опытом. Попробую закоротить кольцо виртуальным посылом двойника. Оно должно сработать как на реальное физическое лицо и отсоединиться. Спецы, которые программировали кольцо, должны понимать, что если оно будет подключено постоянно, его рано или поздно засекут. Действуй!» Игнат перестал интересоваться работой Инкера и вошел в линию оператора, ведущего Кузьму. Он увидел зал станции метро «Патфайндера» с рядами хрустально сверкающих колонн, поток пассажиров, желающих за одно мгновение переместиться в другое место Солнечной системы, вливался в зал и разбивался на редеющие ручейки, которые, в свою очередь, таяли и испарялись внутри колонн. Впереди мелькнула спина Кузьмы Ромашина, одетого в серо-синий уник. Виц охраны шел рядом, готовый прикрыть хозяина, но Игнат знал, что для профи снайпер команды, специализирующейся на захвате людей, Такие вице-телохранители не помеха. Спасти от захвата ведомого ею человека могла только такая же снайпер-команда антитеррора с подключением инк-системы типа «Эшелон». Кузьма и Виц вошли в кабину метро. Игнат переключился на зал станции метро Секона, где стояли ряды таких же хрустально-бликующих и вместе с тем непрозрачных колонн. «Запускаю вирус», — предупредил Лапарра. «Надеюсь, нас они вычислить не успеют». Секунда, другая, третья. Одна из кабин колонн в зале налилась молочно-белым свечением и потухла. Зато из соседней вышли Кузьма Ромашин с охранником и не спеша двинулись к пронзающим лифтам. «Порядок», — донесся голос Калаева. «Дальше его прикроют парни Потапова. Однако я рекомендую ему возвращаться другим путем. Через орбитальный лифт и на борт незаметного. Командир предупрежден». «Согласен», — ответил Игнат. В зале метро Секона в это время началась тихая паника. К потухшей колонне подбежали трое людей в форме технического персонала станции, взломали дверь. К ним присоединился четвертый с каким-то сложным агрегатом на антиграви. «Уходи из сети, Вилор», — встревожился Калаев. «Они ищут хакера». «Пусть ищут», — со смешком отозвался Лапарра. «Поздно спохватились. Я уже скачал все, что было нужно». И обеспечил некоммутативный отход. Теперь пусть Паша ломает голову, что произошло и как восстановить вход в свой таймфаговый аппендикс. Постараюсь определить, где он находится. Будь осторожен, полковник. Не первый раз замужем, генерал. Раздался чей-то смешок. Переговоры начальника особого отдела и засекреченного агента слушали сейчас по крайней мере трое. Игнат, оператор связи эшелона и Кобра Потапов, сопровождающий Кузьму Ромашина. «Можешь давать отбой эшелону», — сказал Игнат, перед глазами которого в узле визуального контроля маячила спина сына, идущего по коридору Секона. «Они не посмеют напасть. Слишком много свидетелей. Не стоит расслабляться». Начал Калаев, помолчал немного и быстро добавил. «Демон только что замечен у Нептуна. Я мчусь туда, присоединяйся. Встретимся на борту гепарда. Лечу!» — коротко ответил Игнат, выбираясь из кокон кресла, пожал руку Лапарре и выбежал в коридор к лифту. Тритон является самой крупной луной Нептуна. Его диаметр равен 2800 километрам. Вокруг Нептуна он вращается в противоположную сторону по отношению ко всем большим планетам Солнечной системы. Некоторые участки Тритона покрыты коркой розового льда, похожего на ажурную накипь. Розовый цвет льду придают органические примеси, выбрасываемые вулканами из недр планеты. Имеются на его поверхности и метеоритные бассейны, и вулканические кратеры, возвышенности и впадины, а также наряду с гигантскими ледяными катками глубокие озера темной густой жидкости и целые океаны жидкой грязи фиолетово-коричневого цвета. Самое удивительное, что эти озера и океаны не замерзают даже при той температуре, какая царит на Тритоне, от -210 до -240 градусов по Цельсию. Вулканы Тритона необычные. Они извергают либо ледяную лаву низкой вязкости, либо пузыри жидкого азота, либо газы. Тот же азот, водород, гелий, метан. Азотная атмосфера Тритона, хоть и простирается от его поверхности на 800 километров, однако ее плотность в миллионы раз меньше плотности земной на уровне моря. Поэтому она не мешает астрономам и физикам заниматься исследованием Нептуна и звезд, а жителям небольших купольных поселков любоваться огромной планетой с пятью кольцами и десятком спутников, самый маленький из которых, Гном, имеет диаметр всего в 7 километров, а самый большой, после Тритона, Протей, 420. Нептун с поверхности Тритона очень красив. Эдакая тяжеловесная громада густо-синего цвета с фиолетовыми тенями, с голубыми и белыми прожилками и перьями облаков. Синий цвет планеты объясняется присутствием в его атмосфере, которая состоит в основном из водорода и гелия, метана. Ветры и воздушные течения со скоростью в 650 км в час взвихривают перистые облака замерзшего метана при температуре минус 220 градусов и создают удивительную струйно-сетчатую структуру верхних слоев атмосферы, красота которой восхищает не только романтически настроенных туристов, но и старожилов Нептуна. Однако прибывший к Тритону на кораблях службы безопасности и погранслужбы оперативникам Калаева было недолюбование красотами самого спутника и Нептуна. Демон был замечен наблюдателями еще в 1,5 миллиона километров от синей планеты при попытке пощупать автоматическую станцию болидного патруля, изучающего комету Мийоко. Уничтожив станцию, то есть превратив ее в сросток пуха, мха и колючек, демон по расчетам наблюдателей подался в сторону Нептуна. А так как в одном из поселков на Тритоне под названием Голливуд отдыхала молодая особа по имени Ираида, с которой не раз встречался Оскар Файнберг, следовало ожидать появления демона именно над этим поселком. Спейсер службы безопасности «Тандерболт» прибыл к Тритону первым и развернул все свои поисковые системы, а также сеть зондов с датчиками излучений и полей. Спейсер погранслужбы «Гепард» появился у Тритона чуть позже и тихо приземлился, точнее, приледнился у поселка Голливуд в режиме «инкогнито». Его задачей была попытка контакта с демоном, либо его уничтожение с помощью всех имеющихся на борту средств. Кроме экипажа из 7 человек во главе с командиром Ярошевичем, на борту спейсера находились специалисты ИВКа, контактеры и ксенологи, представитель Секоно, спецгруппа Калаева, сам начальник особого отдела и Игнат Ромашин. В свою очередь в состав спецгруппы входили не только высокопрофессиональные оперативники, мастера воинских искусств и рукопашного боя, но и техники, инженеры ВИЦ-систем, инкеры и эксперты-универсалисты, физики и математики. Они должны были дать рекомендации, как действовать команде спейсера, если не договориться с демоном, не захватить, не уничтожить его не удастся. Впрочем, и Калаев, и Ромашин, и сами эксперты не обольщались насчет этих рекомендаций. Родившийся в Солнечной системе подросток Джин продолжал жить по законам иной физики, и чтобы его уничтожить, надо было эти законы знать. Ученые же только-только начинали разбираться в этой проблеме. Тем не менее, оружие «Гепарда», генераторы суперструн, аннигиляторы, лазерные и плазменные излучатели, гравипушки и раздиратели кварков, глюки, были приведены в боевую готовность. По сигналу командира спейсера они могли обрушить на предполагаемого противника лавину яростной энергии, которой хватило бы на уничтожение всего Тритона. Однако атаковать демона надо было осторожно, можно сказать, ювелирно, и это накладывало на действия экипажа весомые ограничения. В крайнем случае боевого робота-гиперптеридов, вылупившегося в инкубаторе колец Сатурна, надо было хотя бы отогнать от поверхности Тритона, чтобы он не успел трансформировать строение земных инженеров в нечто, не поддающееся никаким объяснениям и логическим умозаключением. Игнат Калаев и представитель ИФКа, ученый-ксенолог Шоммер, находились в зале Висинга спейсера «Гепард», занимая кокон кресла оперативного управления, что позволяло им контролировать ситуацию и своевременно вмешиваться в события. Официальный руководитель операции Тадеуш Вильковский и представитель Секона предпочитали наблюдать за происходящим из рубки спейсера «Тандерболт». Это несколько облегчало жизнь Калаеву и его подчиненным. После того, как главой Секона стала Фарина Делануа и поменялись властные структуры этой суровой организации, многие проекты правительства, направленные на улучшение жизни населения Земли, были заблокированы Секоном, и среди друзей Игната и Калаева мало кто относился с симпатией к любым его эмиссарам. Хотя и среди них встречались отличные работники и умные люди. Уже после прибытия спейсера к Тритону Игнат получил короткое сообщение от сына. «Отец, все в порядке, я на рабочем месте». И успокоился. Относительно успокоился, конечно. Первую попытку нейтрализации Кузьмы они сорвали, но впереди наверняка их ждала серия покушений на мешающего Джадду проводить свою политику. Кузьма успешно справлялся со своими обязанностями начальника чрезвычайного комитета. Поселок Голливуд располагался в самом центре крупного метеоритного бассейна, прямо на плоской вершине его центральной горки. Вид на панораму Тритона с его пыльно-ледяными образованиями открывался с этой вершины великолепный. Да и нависшая над горизонтом пухлая масса Нептуна — с отчетливо видимым струением облаков, его сверкающие, как алмазная пыль, кольца придавали пейзажу захватывающий дух гротесковость. Искорки зондов и звезда спейсера «Тандерболт», освещенные далеким солнцем, вносили в эту картину дополнительные штрихи законченности, хотя причина появления россыпи искр была вполне прозаической и вместе с тем мистической. Люди готовились встретить демона, продолжавшего крутиться возле больших планет Солнечной системы и их спутников. Игнату нравились космические панорамы, среди которых встречали поистине выдающиеся шедевры, и если бы не подтекст тихого бдения сотен людей над Тритоном и на его поверхности, созерцание ледяного цирка, испещренного буграми и трещинами всех оттенков голубого цвета, доставило бы ему удовольствие. Однако он отчетливо представлял последствия новой встречи родившегося джинна с людьми. Поэтому настроение у советника службы безопасности наличествовало далеко не философское. Подсказать что-либо пограничникам и безопасникам, непосредственно привлеченным к операции, Игнат не мог. Его опыт встреч со спящим джинном давно был изучен и применен. Оставалось только ждать появления ребенка джинна с частицей человеческого сознания и гадать, какой сюрприз он преподнесет на этот раз. И еще Игнат считал, что включение памяти Оскара Файнберга, а в особенности его пси-сферы с раздутым самомнением, самолюбием и убежденностью в собственной исключительности, еще не раз аукнется во время контактов людей с демоном. «Внимание!» — взлетел над всеми порядками земных сил голос Тадеуша Вильковского, официального руководителя засады. «Все разговоры в зоне ответственности прекратить. Объявляется нулевая готовность». В эфире повисла шелестящая настороженная тишина, изредка нарушаемые тоненькими посвистами разной тональности. Это переговаривались между собой инки спейсеров и станций в зоне Нептуна. Ожидание могло продлиться не один час, и Игнат подключился к линии связи со штабом ЧК. Перед глазами развернулся объем видеопередачи с фигурой абонента. «Что они от тебя хотели?» «Ничего особенного», — ответил Кузьма, не удивляясь звонку отца. «Рекомендовали больше опираться на опыт Паши Куличенко. посоветовали чаще привлекать агентов Секона и запретили прибегать к помощи оперативников СБ без рекомендаций заместителей Фарины. «Джад хочет ограничить твои полномочия, а главное — сузить сферу деятельности, снизить вариативность и активность комитета». «Я догадался». «Держи меня в курсе всех дел». «Хорошо, отец». Кузьма помял лицо ладонью, бросил на Игната взгляд из-под лобья. «От Артема ничего?» Кузьма знал, что ему доложат о выходе на связь Артема в числе первых, наравне с Игнатом и другими ответственными лицами, пославшими младшего Ромашина на полюс недоступности, и его вопрос лишь символизировал волнение за судьбу сына. «По-прежнему», — буркнул Игнат, отключая консорт-линию. Подумав, развернул кокон кресла, собираясь пройтись по залу Визинга, и увидел в соседнем развернутом кресле Калаева. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. «Есть кое-что новое в деле посыла на полюс Артема и Ульриха Хорста», — заговорил Калаев негромко. «Мы установили связь Ульриха с Павлом Куличенко. Оказывается, они встречались несколько раз перед полетом на полюс». Игнат сжал зубы, хотя с виду остался сосредоточенно спокойным. «Это существенно меняет ситуацию». Калаев кивнул, вылез из кресла. «Мы пытаемся передать эти сведения на полюс, пока никто не отвечает ни Селим, ни Артем. Не думаю, что Ульрих сможет чем-то навредить нашим. Он всего лишь амбициозный молодой человек с задатками индивидуала. Зато теперь понятно, почему Джад во всеуслышание не заявляет о противоправных действиях службы безопасности и контрразведки на полюсе. Он знает об отправке Артема с Ульрихом, но надеется на что?» Игнат тоже вылез из кресла, и они подошли к стене зала, представляющей панорамный виом с видом на кратер Тритона и сине-фиолетовую в голубом ореоле, перечеркнутый витыми кольцами, тушу Нептуна над ним. «Возможен только один ответ на твой вопрос», — проговорил Игнат после минутного созерцания ландшафта. «Ульриху дано задание активировать Джинна, как и в свое время Зо Ли. Но одному человеку это не под силу. Только Зо Ли смог включить Джинна в ковчеге, потому что он уже не был человеком. Да нам троим когда-то посчастливилось внушить ему идею покинуть землю, но это были мы, трое. Ульрих же один». Игнат долго не отвечал, глядя на круглую гору Нептуна над горизонтом. Потом тихо сказал: «Мы чего-то не учитываем, Володя. Да, Ульрих молод и неопытен, и может не понимать, что его ожидает при контакте с Джинном. Но так ли уж это важно для тех, кто его послал? Для Куличенко главное — иметь послушное орудие исполнения желаний. Судьба Ульриха его не интересует. Может быть, парня закодировали? Тогда дело худо». По остановившемуся взгляду Калаева стало ясно, что до него дошел смысл идеи Ромашина. «Советник, ты попал в яблочко. Вот чего мы не учли. Вложенный в голову Ульриха файл какой-то программы. Дьявол! Надо срочно посылать на полюс еще кого-нибудь из ветеранов. Внимание!» Разлетелся по залу мягкий баритон Инка Спейсера. «Аппаратура Тандерболта фиксирует фазовый сдвиг вакуума над поселком. Начинаю отсчет!» Калаев и Ромашин переглянулись и бросились к своим креслам.